Императрица Всероссийская. Тело императрицы Елизаветы Петровны перевезли в Казанский собор и оставили в открытом гробу, чтобы русский народ мог проститься со своей государыней. В течение 10 дней, пока длилось прощание, Екатерина часто посещала траурную часовню. Одетая в черное, с вуалью на лице и без украшений, она часами стояла на коленях у подножия гроба, молясь и плача. На самом деле она не испытывала глубокой скорби по поводу смерти Елизаветы, но хотела, чтобы дворяне, мещане и крестьяне, пришедшие выразить уважение покойной императрице, увидели в ней женщину смиренную и набожную. И ей это удалось так хорошо, что французский посол написал в Париж: «С каждым днем она все больше завоевывает сердца русских». Примерное поведение Екатерины резко контрастировало с поведением ее супруга, который не скрывал своей радости по поводу освобождения от суровой опеки тетки. На похоронах он отпускал шутки, громко смеялся и перебивал священников во время службы. Новому царю было 33 года, но он вел себя как избалованный и самодовольный ребенок. Он настолько ненавидел Екатерину, что отказывался произносить ее имя и называл жену просто «она». Однако на публике они сохраняли видимость благопристойных отношений и вместе осматривали новые покои в Зимнем дворце, где им предстояло жить. В ту же ночь, взойдя на престол, Петр приказал российским войскам на фронте сдаться прусской армии. Но и этого ему показалось мало. Он подписал серию договоров, согласно которым возвращал королю Фридриху II все ранее завоеванные территории. Более того, он решил ввести прусскую форму в российской армии и назначил новым главнокомандующим принца Георга Людвига Гольштейн-Готтарбского. Ослепленный своей любовью к Германии, Петр даже заменил свою личную гвардию полком из Гольштейна. И на этом он не остановился. После подписания вечного мира с Пруссией Петр объявил бессмысленную войну Дании с целью вернуть древнюю провинцию своих предков, которая не имела никакой ценности для России. Несмотря на то, что казна была пуста, а армия была в ярости из-за приказа отступить после 6 лет войны, император велел сухопутным войскам и флоту готовиться к походу. Проведя всю жизнь в играх воловянных солдатиков, теперь Петр III мечтал о настоящем поле битвы. После того, как император настроил против себя армию, он обрушился на православную церковь, которую презирал, так как в глубине души всегда оставался убежденным лютеранином. Он считал ее обряды и догмы абсурдными и распорядился прекратить почитание икон, приказал русским священникам сбрить бороды и сменить золототканные ризы на черные сутаны, как у лютеранских пасторов. Кроме того, он конфисковал земли и имущество Русской Православной Церкви. Наконец, он объявил, что протестантизм будет пользоваться в России теми же правами, что и православие. Эти меры вызвали ярость епископов и священников, которые обвинили царя в ереси и стали называть его лютеранином и даже самим антихристом. Пока Петр предавался мании величия, Екатерина была фактически заточена своим мужем в одном крыле Зимнего дворца. Это отдаление позволило ей скрывать последние месяцы беременности. Хотя теперь она носила титул императрицы России, ее положение почти не изменилось, и она больше не появлялась на публике. Она предпочла оставаться в тени и наблюдать за действиями своего мужа. 10 февраля 1762 года, в день рождения императора, ей пришлось собственноручно вручить любовнице Петра Елизавете Воронцовой знак ордена Святой Екатерины, предназначенный только императрицам и великим княгиням. Однако унижения со стороны ее мужа на этом не закончились. Петр использовал все официальные мероприятия, на которых Екатерину вынуждали присутствовать, чтобы еще больше ее унизить. О тяжелых отношениях между супругами стало известно всему свету во время торжественного приема в честь подписания мира с Пруссией, где присутствовало более 400 гостей. Царь председательствовал за столом в синем прусском мундире. В конце ужина Петр предложил тост за императорскую семью, и все встали, кроме Екатерины, которая осталась сидеть на дальнем конце стола. Взбешенный ее вызывающим поведением, он послал адъютанта узнать, почему она не встала. Та спокойно ответила, что нет нужды подниматься, ведь она и есть часть императорской семьи. Получив ответ, царь вскочил и, уставившись на свою жену, закричал: «Дура!». Екатерина, охваченная яростью, не смогла сдержать слез, но старалась сохранить самообладание и попросила графа Строганова, сидевшего рядом, рассказать ей какую-нибудь забавную историю, чтобы отвлечься. Французский посол Бретей, ставший свидетелем этого унизительного эпизода, написал своему королю: «Императрица Екатерина II находится в самой жестокой ситуации, и с ней обращаются с грубым пренебрежением». Однако самой большой заботой Екатерины в те дни были не оскорбления со стороны мужа, а предстоящие роды, которые она должна была держать в тайне, не вызывая подозрений. Когда приблизился срок, она сослалась на вывих лодыжки и заявила, что должна оставаться в своей комнате. Ночью 11 апреля, когда начались схватки, она была охвачена страхом, что крик ребенка ее выдаст. Тогда ее преданный камердинер Василий Шкурин предложил хитроумный план. Он устроит пожар в собственном доме и немедленно сообщит об этом императору, известному своей страстью к огню и взрывам, чтобы отвлечь его и выманить из дворца, пока Екатерина рожала. Тронутая преданностью сообщника, она успокоилась и с помощью повитухи тайно родила третьего сына, Алексея Григорьевича, сына Григория. Маленького мальчика завернули в мягкую бобровую шубу и тайно вынесли из дворца. Шкурин отдал его на попечение родственника, жившего в сельской местности. Царица никогда не оставляла без внимания этого незаконно рожденного сына, который был слаб здоровьем, и позже пожаловала ему титул графа Бобринского. На этот раз она быстро оправилась после родов и всего через 10 дней смогла принять высших сановников и послов, приехавших поздравить ее с 33-м днем рождения. Атмосфера в Петербурге была очень напряженной, а презрение императора к жене, церкви и армии нажило ему еще больше врагов. Хотя Петр хотел расторгнуть их брак и отстранить ее от общественной жизни, царица занимала весьма влиятельное положение. Она была матерью наследника, и все при дворе восхищались ее умом, мужеством и патриотизмом. Оскорбления императора только увеличили ее популярность. У Екатерины также появился новый и неожиданный союзник – княгиня Дашкова, младшая сестра Елизаветы Воронцовой, любовницы Петра III. Царица познакомилась с ней в 1758 году, когда той было 15 лет. Она была умной и образованной девушкой, говорила по-французски и разделяла ее интеллектуальные вкусы. Княгиня стала одной из лучших подруг Екатерины, по-настоящему восхищавшейся ей. Она пленила мое сердце и ум, внушая мне пылкий энтузиазм. Преданная привязанность к ней была сравнима только с той любовью, которую я испытывала к своему мужу и детям, признавалась она. В эти последние месяцы Екатерина также завоевала безусловную преданность братьев Орловых, которые, видя, как царь предает Россию, замыслили государственный переворот. Изначальный план заключался в том, чтобы арестовать Петра в его покоях во дворце, объявить его неспособным к управлению и затем возвести на трон Екатерину. Однако заговорщики не ожидали, что Петр покинет Санкт-Петербург под охраной верного ему гольштинского полка и отправится со своей любовницей в загородную резиденцию в Ораниенбауме. Там он намеревался отдохнуть несколько дней перед началом военной кампании против Дании. Перед отъездом император отдал приказ временно перевести свою супругу в Петергоф. Екатерина подчинилась приказу, но проявила предусмотрительность, оставив своего сына Павла в столице под опекой Никиты Панина. 19 июня императрица вместе с двумя самыми преданными слугами поселилась на загородной вилле Монплезир, построенной Петром Великим в садах Петерговского дворца. Там она оставалась в ожидании новостей от Орловых и готовилась к побегу, если сторонники Петра попытаются арестовать ее. По прибытии ее уведомили, что император намерен навестить ее через 10 дней, чтобы отпраздновать День Святого Петра, и ей следует быть готовой к приему. Эта весть ее сильно встревожила, ведь она не знала, каковы были его настоящие намерения. Ночью 28 июня 1762 года события стремительно ускорились. Разбудив Екатерину, горничная сообщила ей, что Алексей Орлов, младший брат ее любовника Григория, желает немедленно говорить с ней. Императрица приняла его, сидя на кровати в пеньюаре. Алексей был самым умным и дерзким из Орловых, высоким и крепким мужчиной по прозвищу Рубец, из-за глубокого шрама на лице, оставленного сабельным ударом. Молодой офицер сообщил ей, что капитан Пассек, один из офицеров, готовых поддержать Екатерину, был арестован и мог выдать всех под пытками. Опасность грозила как братьям Орловым, так и верным сторонникам императрицы. Если не действовать немедленно, все они будут разоблачены, включая ее саму. «Настал час», — сказал Алексей. «Вы должны приготовиться и поехать со мной. Все готово, чтобы провозгласить вас императрицей». Екатерина не колебалась ни мгновения. Не сказав ни слова, она встала с постели и надела простое траурное платье. Затем села в карету вместе со своей горничной и помощником Шкуриным, а Алексей Орлов занял место рядом с кучером. Они стремительно отправились в столицу, находившуюся в 30 верстах, но на полпути были вынуждены остановиться. Лошади выдохлись и не могли больше скакать. К счастью, им навстречу попалась телега, запряженная двумя лошадьми, и крестьянин согласился обменять их. Так они смогли продолжить путь. На подъездах к столице они встретили Григория Орлова, выехавшего навстречу. Он подал знак Екатерине пересесть к нему, чтобы они могли въехать в Санкт-Петербург вместе. Но императрица приказала сначала заехать в казармы на пути следования, чтобы убедиться в верности солдат. В 7 часов утра они прибыли в казармы Измайловского полка. На плацу Екатерину встретила толпа солдат. «Они тут же бросились целовать мне руки, ноги, край моего платья», — вспоминала она. После того, как она произнесла перед ними трогательную речь, в которой просила защиты для себя и своего сына Павла, солдаты разразились криками «Ура! Да здравствует наша матушка Екатерина!». Затем прибыл командир полка Кирилл Разумовский. Он пал перед ней ниц, поцеловал руку и провозгласил: «Ее Величество Екатерина II, единодержавная и самодержавная государыня Всероссийская». Такая же сцена повторилась в Семеновском полку. Его воины также бросились приветствовать императрицу и принесли ей присягу. Екатерина въехала в Санкт-Петербург в сопровождении длинной процессии под ликование толп, заполонивших улицы. Она проследовала верхом до Казанского собора. Там уже ее ожидал архиепископ Новгородский, который торжественно провозгласил Екатерину самодержавной государыней всероссийской. После этой краткой и импровизированной церемонии императрица пешком прошла по Невскому проспекту к Зимнему дворцу. Не дойдя до дворца, процессия столкнулась с самым старым гвардейским полком, Преображенским, уже присягнувшим императору. Командовал полком капитан Семен Воронцов, брат любовницы Петра III, и многие в полку считали Екатерину самозванкой. После жаркого столкновения верные императрице офицеры едва не открыли огонь. Вдруг солдаты Преображенского полка сорвали с себя прусские мундиры и, обняв своих товарищей, радостно закричали: «Да здравствует императрица!». Высшие офицеры Преображенского полка были арестованы, и процессия смогла продолжить путь. Едва Екатерина заняла свои покои в Зимнем дворце, как сразу приказала привести к ней сына. Вскоре появился Панин, неся на руках полусонного Павла в ночной рубашке. Императрица вышла на балкон и представила народу своего 7-летнего сына как наследника престола из династии Романовых. Окрыленная успехом, Екатерина велела распахнуть ворота дворца, чтобы всякий желающий мог подойти к ней. Члены Сената и Святейшего Синода, послы и высшие чиновники смешались с купцами и мещанами, теснившимися в залах, чтобы преклонить колено перед новой императрицей Екатериной II. Верная подруга, княгиня Дашкова, узнав о триумфальном возвращении Екатерины в столицу, поспешила немедленно прибыть к ней. К вечеру императрица уже полностью контролировала столицу, не сделав ни одного выстрела и не пролив ни капли крови. А в Ораниенбауме Петр, ничего не подозревая, готовился к отъезду в Петергоф, где рассчитывал встретиться со своей супругой. Когда кортеж Петра прибыл в Монплезир, его удивило, что двери и окна были плотно закрыты, и никто не вышел его встречать. Один из слуг сообщил, что императрица уехала ранним утром в неизвестном направлении. Спустя несколько часов неопределенности император узнал от своего канцлера Михаила Воронцова, что Екатерина была провозглашена императрицей в Санкт-Петербурге. Хотя ближайшие советники настаивали на том, чтобы немедленно отправить в столицу гольштинский полк с целью подавить государственный переворот и вернуть трон, Петр отказался от вооруженного столкновения. В ярости, отчаянии и будучи пьяным, он вернулся со своим окружением в Ораниенбаум, считая, что там он будет в безопасности. Однако, прибыв туда, он узнал, что к резиденции уже направляется крупный отряд гвардии, верной Екатерине. Услышав это, он признал свое поражение и со слезами на глазах распустил свиту. Но его любовница Елизавета отказалась его покинуть. Вскоре успокоившись, Петр написал на французском языке письмо своей жене, в котором извинялся за то, как с ней обращался, и предлагал разделить с ней трон. Не получив ответа, он направил второе письмо, в котором выражал готовность отречься от престола при условии, что ему позволят отправиться в изгнание в Гольштейн вместе с возлюбленной. Петр не знал, что сама Екатерина возглавила армию из 14 тысяч гвардейцев, направлявшуюся в Ораниенбаум, чтобы арестовать его. Один из офицеров Семеновского полка предоставил ей военный мундир, и перед отъездом Екатерина собственноручно написала записку в Сенат: «Выезжаю из города во главе армии, чтобы принести престолу мир и безопасность. С полным доверием вручаю Сенату свою верховную власть, отечество, народ и моего сына». Императрица покинула дворец и под аплодисменты собравшихся войск ловко вскочила на белого коня. Уже сидя в седле, она обнаружила, что на шпаге не хватает темляка, и обратилась к офицерам с просьбой принести его. Примечание: темляк – петля на эфесе холодного оружия, которая надевается на руку. Конец примечания. Молодой вахмистр конной гвардии быстро подошел и предложил ей свой темляк. Екатерина захотела узнать его имя, и он, склонившись с почтением, ответил, что его зовут Григорий Потемкин. Императрица запомнила его и этот галантный жест. Затем она двинулась вперед во главе своих войск, солдаты которых сняли с себя синие прусские мундиры и, подобно ей, надели старую военную форму времен Петра Великого. Народ с восхищением наблюдал за этой смелой женщиной с развивающимися на ветру каштановыми волосами, одетой в мужскую одежду, с мечом в руке и лавровым венком на голове. Рядом с ней ехали княгиня Дашкова и Григорий Орлов. Они продолжали путь в течение долгих часов и остановились только в 3 часа ночи, чтобы сделать привал и дать отдых пехоте. Екатерина и командование разместились на скромном постоялом дворе, но императрица, делившая узкую и жесткую кровать с княгиней, так и не смогла заснуть. В 5 утра к ней прибыл канцлер Воронцов с целью договориться, но, пораженный ее властным видом, пал пред ней на колени и поклялся в верности. После долгого и утомительного пути войско прибыло в Петергоф, откуда сторонники царя уже бежали. Поселившись вновь на вилле Монплезир, Екатерина продиктовала текст отречения для своего супруга, который все еще прятался со своей любовницей в Ораниенбауме. Григорий Орлов и генерал Исмаилов отправились туда с этим документом, и низложенный император подписал его без единого возражения, как ребенок, которого укладывают спать, как выразился король Фридрих II. Петр был арестован без сопротивления и помещен в карету, которая тут же отправилась в обратный путь в Петергоф. По прибытии во дворец он попросил о встрече с императрицей, но та отказалась его принять. Царь теперь стал государственным узником и был отправлен в Ропшу, загородную резиденцию под Санкт-Петербургом, где должен был находиться до тех пор, пока императрица не примет решение о его судьбе. Его любовница Елизавета Воронцова, вопреки его желанию, не сопровождала его в ссылку и была отправлена в Москву. Вся семья Воронцовых отвернулась от Петра, чтобы поддержать Екатерину. Императрица поручила Алексею Орлову охранять узника и велела обеспечить ему наилучшие условия жизни и удовлетворять все его желания. Так завершилось мимолетное правление Петра III, длившееся всего 6 месяцев. Солнечное воскресное 30 июня 1762 года Екатерина триумфально вернулась в Санкт-Петербург верхом на белом коне. Она была на пределе своих сил и все еще носила военный мундир, но восторг толпы, заполонившей улицы, чтобы встретить ее, и залпы артиллерии заставили ее забыть все страдания. Вновь женщина становилась правительницей державы. Екатерина сразу же заняла свой кабинет и начала разбирать самые срочные государственные дела. Чтобы заручиться поддержкой армии и церкви, в первую очередь она отменила непопулярные реформы, введенные Петром III. Она созвала Сенат и подписала первые императорские указы. Было приказано прекратить военные действия с Данией и разорвать союз с Пруссией, хотя императрица дала понять королю Фридриху, что намерена поддерживать мир. Конфискация церковного имущества остановилась. Отстраненный от власти и глубоко несчастный, Петр написал своей супруге несколько писем, умоляя о прощении. В одном из них он обращался к ней так: «Ваше Величество, если вы не хотите окончательно погубить человека и без того уже глубоко несчастного, проявите сострадание ко мне и пошлите ко мне единственное утешение – Елизавету Воронцову. Это был бы самый великодушный поступок вашего царствования. И если бы вы позволили мне увидеть вас хоть на мгновение, будьте уверены, вы исполнили бы мои самые заветные желания. Ваш смиренный слуга – Петр». Императрица не ответила ни на одно из писем и не решилась навестить его, но согласилась отправить ему его огромную кровать из Ораниенбаума, потому что Петр жаловался, что не сможет уснуть ни на какой другой. Он также просил прислать его скрипку, пуделя, немецкого врача и чернокожего слугу. Однако Екатерина проигнорировала эти странные желания. В этот момент ни она, ни ее советники еще не приняли окончательного решения, что делать с бывшим императором. Идея держать его под стражей в России, вдали от столицы, казалась наилучшей, но всегда оставалась угроза переворота. Первоначальный план предполагал заключить его в Шлиссельбургскую крепость, но от этого отказались, так как там уже находился другой свергнутый император, Иван VI. Пока обсуждалось будущее Петра, Екатерина продолжала заботиться о нем, и когда на третий день заключения он заболел, она немедленно отправила к нему его личного врача из Гольштинии. Но 6 июля императрица получила записку от Алексея Орлова, в которой тот сообщал, что Петр умер. Екатерина не знала, была ли это случайность или заранее спланированное убийство, совершенное братьями Орловыми ради ее блага. Своей подруге, княгине Дашковой, которая поспешила к ней, чтобы утешить, она призналась: «Я не могу выразить тот ужас, который вызвала у меня эта смерть. Для меня это был жестокий удар». Именно Никита Панин посоветовал сообщить народу, что бывший император скончался по естественным причинам. На следующий день Екатерина II опубликовала указ, в котором говорилось, что царь страдал от сильной геморроидальной колики и что врачи не смогли ничего сделать, чтобы спасти ему жизнь. Это объяснение не убедило ближайшее окружение Екатерины, где поговаривали, что Петра задушил Алексей Орлов, чтобы расчистить брату Григорию путь к трону. Тело Петра III в его любимом синем гольштинском мундире отправили в монастырь на окраине Санкт-Петербурга. Екатерина не пришла проститься с ним и не присутствовала на отпевании. Сенат умолял ее не делать этого, с целью сохранить здоровье ее императорского величества во благо Отечества и истинно верных подданных. Ей было 33 года, и она вот-вот должна была занять трон при поддержке армии, церкви, большей части дворянства и русского народа. Но в отличие от предыдущих царей, Екатерина не была потомком Петра Великого, и ни императрица Елизавета, ни ее супруг Петр III не называли ее наследницей. Несмотря на все усилия увести в тень свое немецкое происхождение и стать настоящей русской царицей, Екатерина понимала, что в глазах своих противников она навсегда останется узурпатором. Сознавая шаткость своего положения, она щедро наградила тех, кто помог ей взойти на престол. Пожаловала звания, ордена, деньги и земли. Григорий Орлов получил титул графа и, как и его братья, 1000 рублей. Ее дорогая подруга княгиня Дашкова получила щедрую ежегодную пенсию. Никита Панин и Кирилл Разумовский также были вознаграждены, а ее преданный слуга Шкурин был возведен в дворянство. Екатерина произвела в чин и молодого обаятельного офицера Григория Потемкина, выручившего ее, когда она возглавила марш на Петергоф. Все солдаты гарнизона Санкт-Петербурга получили прибавку к жалованию за свою службу и верность. Она также не забыла своих старых друзей и союзников и приказала вызвать ко двору бывшего канцлера Алексея Бестужева, проведшего 4 года в ссылке. Вопросом, который более всего занимал новую императрицу после переворота, была коронация. Екатерина знала, что для укрепления своей власти она должна короноваться в Московском Кремле, где венчали на царство всех русских монархов. Она хотела, чтобы эта церемония была настолько пышной и трогательной, чтобы навсегда остаться в памяти народа, и чтобы никто не сомневался в ее законности как императрицы Всероссийской. На подготовку к этому грандиозному событию Екатерина выделила более 50 тысяч рублей. Она передала значительное количество золота и серебра лучшим ювелирам для изготовления великолепной короны и отдала портным 4000 соболиных шкур для пошива императорской мантии. 22 сентября 1762 года народ с самого раннего утра вышел на улицы, чтобы приветствовать императрицу и его императорское высочество великого князя Павла. Город проснулся, украшенный драпировками, гобеленами и цветочными гирляндами на фасадах и балконах. В день коронации стояла теплая осенняя погода. Екатерина вошла в Успенский собор и направилась к алтарю. Там ее уже ждали 55 высших церковных иерархов, стоявших полукругом в богатых ризах и митрах. Церемония длилась 4 часа. Кульминацией стал момент, когда Екатерина сняла с себя длинную соболиную мантию и надела на плечи пурпурную императорскую. Затем она взяла с золоченой подушки тяжелую корону весом 4 килограмма, великолепное произведение ювелирного искусства, украшенная сотнями драгоценных камней, розовыми жемчужинами и увенчанная красной шпинелью с крестом, и, как того требовал обычай, водрузила ее себе на голову. Затем она взяла в руки символы власти, скипетр и державу, и приняла святое миропомазание от архиепископа Новгородского. С этого момента Екатерина стала главой православной церкви и в глазах всех присутствующих владычицей России. Английский посол описал Екатерину как женщину среднего роста с блестящими каштановыми окрашенными волосами, собранными под усыпанной драгоценностями короной. Она была прекрасна, а ее голубые глаза поражали своим блеском. Она шла с высоко поднятой головой излучая гордость, силу и решимость. После завершения церемонии новокоронованная императрица поднялась в позолоченную карету, откуда непрерывно махала рукой толпе, приветствовавшей ее и кричавшей ее имя. Впереди у нее был еще длинный и утомительный день. В грановитой палате, предназначенной для официальных царских приемов, Екатерина принимала поздравления от дворянства и иностранных послов. На соборной площади Кремля были расставлены длинные столы под открытым небом, за которым угощали народ жареным мясом, изобильными сладостями и напитками. Вечером небо над Москвой озарилось великолепным фейерверком. Когда к полуночи Екатерина наконец осталась одна, она поднялась на вершину Красного крыльца, исторического места торжественных церемоний в Кремле, чтобы с высоты взглянуть на спящий город у своих ног. Скромная немецкая принцесса осуществила свою мечту – стать правительницей России, и теперь эта страна стала ее любимым и настоящим домом. Мною движет лишь стремление к славе и процветанию нашего Отечества, и я не желаю ничего, кроме счастья своих подданных, — сказала она. После коронации Екатерина провела в Москве 8,5 месяцев, прежде чем вернуться в Санкт-Петербург. Хотя это было время ее триумфа, период был отнюдь нелегким. Москва не казалась ей уютной. Город представлялся ей старомодным, шумным, грязным и полным интриг. В Санкт-Петербурге люди более покладисты, учтивы, менее суеверны и больше привыкли к иностранцам, писала она. Но еще большей ее заботой было здоровье сына Павла, хрупкого белокожего мальчика со светлыми кудрями и голубыми глазами, как у матери, который часто болел. Врачи не могли определить причину болезни и не знали, какое лечение назначить. Через неделю после коронации маленький Павел снова слег с высокой температурой. Императрица была глубоко потрясена и не отходила от его постели, пока весть о таинственной болезни наследника распространялась по двору. Она боялась, что если через 3 месяца после внезапной смерти ее мужа умрет и сын, всю вину возложат на нее. К счастью, через неделю жар спал, и великий князь Павел пошел на поправку. Екатерина прекрасно знала, за спиной многие упрекали ее за то, что она не короновала сына и не ограничилась ролью регентши. До нее дошли слухи, что часть армии считала необходимым освободить Ивана VI из заключения и вернуть его на престол. Молодой император провел почти 20 лет в мрачной и холодной тюрьме после того, как по приказу Елизаветы Петровны был взят под стражу. Его охраняли под строжайшим надзором, и лишь немногие знали, кем был узник номер 1. Движимая любопытством, Екатерина решила навестить его в крепости Шлиссельбург и, увидев его, содрогнулась. Босой, грязный, с потерянным взглядом, он едва говорил и не помнил ни своего прошлого, ни того, кто он такой. Несколько минут она внимательно и холодно его рассматривала, а затем покинула крепость. Помимо нечленораздельного бормотания, он был лишен всякого понимания и человеческого сознания, прокомментировала она. Но несмотря на его упадок сил и явную умственную отсталость, он по-прежнему мог представлять угрозу. Простой народ считал его мучеником престола-наследником, страдающим с детства в нечеловеческом заточении, и с любовью называл Иванушкой. В октябре 1762 года Екатерина издала указ об усилении охраны, а к уже существующим строгим запретам добавила новое – в случае болезни заключенного не вызывать врача. Кроме того, она отдала категорический приказ – в случае попытки освободить Ивана, его следовало немедленно расстрелять. Императрица вернулась в Санкт-Петербург и с головой ушла в государственные дела. Теперь, когда ей удалось занять трон Петра Великого, ей предстояло править самой большой империей в мире. Ее главной задачей было стать хорошей государыней для своих 20 миллионов подданных. В своем дневнике она четко сформулировала намерение: «Будь мягкой, человечной, доступной, сострадательной и великодушной. Пусть твое величие никогда не мешает тебе добродушно опускаться до самых низших, чтобы встать на их место, и пусть эта доброта никогда не ослабит твою власть и уважение». Екатерина II окружила себя лучшими и опытными государственными деятелями. Никита Панин стал ее главным советником, и именно ему она доверила внешнюю политику. Алексей Бестужев, хотя и не вернулся на пост канцлера из-за преклонного возраста, также был ее опорой. Она сохранила в должности канцлера графа Михаила Воронцова, который, переметнувшись на ее сторону, стал одним из ее убежденных сторонников. Григорий Орлов был назначен генерал-адъютантом, или, как повелось со времен Елизаветы Петровны, великим камергером, что по сути означало статус императорского фаворита. Екатерина II начала свое царствование, не имея никакого опыта в политике, но с огромным желанием учиться. Все взгляды были устремлены на нее, но она не испугалась и не сомневалась в своих способностях управлять этой обширной и безграничной империей, как она сама ее называла. Хотя большинство иностранных послов поначалу считали ее молодой авантюристкой, не способной управлять с должной твердостью, вскоре их мнение изменилось. Приближенные восхищались ее умом, терпимостью, деловитостью и стремлением править во благо народа. Мужество, хладнокровие и решимость, проявленные ею во время переворота, помогли Екатерине заслужить верность даже тех, кто был против нее. У императрицы были грандиозные планы для России, в том числе модернизация необъятной страны и расширение ее границ. Однако, когда она провела заседание Сената в Летнем дворце, ей стало ясно, что осуществить их будет непросто. Семилетняя война с Пруссией разорила государство. Уже в зрелом возрасте Екатерина с тревогой вспоминала свое первое столкновение с реальностью. Армия, служившая за границей, 8 месяцев не получала жалования. Флот был заброшен, армия в беспорядке, крепости в руинах. В бюджете дефицит в 17 миллионов рублей. Почти все отрасли торговли находились в руках частных монополистов. Около 200 тысяч крестьян отказывались повиноваться и платить оброк своим помещикам. Правосудие продавалось тому, кто больше платил. Пытки и жестокие наказания за малейшие провинности вызывали недовольство. Отовсюду слышались жалобы на коррупцию, злоупотребление и всяческие несправедливости. В отличие от императрицы Елизаветы Петровны, которая почти не участвовала в управлении страной, Екатерина с самого начала стала лично читать все дипломатические донесения и министерские отчеты. Она хотела сама понять, с какими проблемами сталкивается Россия, прежде чем принимать решение. Выслушав сенаторов и стремясь пополнить опустевшую казну, она удивила всех, добровольно отказавшись от личного содержания из казны, что составляло треть всех государственных доходов. Она также отменила частные монополии, принадлежавшие таким могущественным семьям, как Шуваловы, и основала банк, уполномоченный выпускать бумажные деньги, когда это требовалось государственной казне. На протяжении всего своего правления Екатерина распоряжалась о выпуске большого количества бумажных рублей, и, вопреки опасениям, это не вызвало инфляции или банкротства. Напротив, это укрепило доверие иностранных инвесторов. Всего через несколько недель барон де Бретей, посол Франции, написал своему королю: «Ее особый стиль правления – это смесь обаяния и твердости, щедрости и недоверия». Екатерина с настоящей страстью отдалась государственным делам. Она была неутомимой труженицей, ее энергия поражала всех, кто с ней работал. «Время принадлежит не мне, а империи», – любила повторять она, подражая Петру Великому. Она лично председательствовала на всех заседаниях Совета министров и Сената и нередко ставила чиновников в тупик своими неожиданными вопросами и беспощадной критикой. Подавая пример, Екатерина вставала в 5 утра и по 12-14 часов в день проводила за чтением докладов, меморандумов, за проверкой финансов империи и ответами на дипломатическую переписку и сотни писем от подданных, просивших у нее помощи. У нее едва оставалось время на прием пищи, а вечером, После легкого ужина она проводила несколько минут в кругу самых близких и падала без сил в постель рядом со своим возлюбленным Григорием Орловым. В отличие от императрицы Елизаветы Петровны, которая обожала балы и праздники, Екатерина находила такие развлечения скучными. Екатерина II покончила раз и навсегда с расточительством и легкомыслием при русском дворе. Предстоящие реформы, кипа бумаг, накапливавшихся на ее столе, бесконечное заседание с советниками и дипломатами – все это поглощало ее без остатка. В первые годы правления рядом с ней всегда был Григорий Орлов, которого она считала настоящим героем, потому что он вместе с братьями помог ей взойти на престол. Из всех любовников именно этот статный крепкий мужчина в красном военном мундире доставлял ей наибольшее удовольствие в постели. Кроме того, он был отцом ее младшего сына Алексея и ради нее рисковал жизнью, и этого она не забывала никогда. Но Орлов был также ревнив и властен, и через несколько месяцев стал упрекать Екатерину в том, что она проводит с ним слишком мало времени и слишком много внимания уделяет государственным делам. У императрицы почти не оставалось времени на флирт или любовные игры, и по своему сдержанному характеру она избегала придворной суеты. Стремясь угодить всем, она составила недельное расписание, в котором попыталась совместить любовную страсть, отдых и работу. Утром она встречалась со своими министрами и вместе с ними составляла указы. В 11 часов утра она удалялась, чтобы привести себя в порядок, и затем встречалась с Григорием для прогулки по саду в компании своих борзых. После легкого обеда в час дня она запиралась в своем кабинете до 6 вечера. Это был час любовника, когда она принимала Орлова в своих личных покоях перед посещением какого-либо мероприятия. По понедельникам и средам устраивались театральные представления, по четвергам – французская опера или греческая трагедия, а по пятницам – маскарады в залах дворца. Вторники и субботы Екатерина оставляла свободными для встреч в тесном кругу друзей. На этих веселых и непринужденных вечерах императрица установила для гостей ряд правил. Запрещалось злословить, ругаться, раздражаться и лгать. Атмосфера там была совершенно иной, чем при Версальском дворце, и английский посол, привыкший к придворному этикету, описал ее так: «Там царит такая гармония и доброжелательность, что можно подумать, будто находишься в каком-то мирном раю». Несмотря на все внимание, которое Екатерина оказывала Григорию Орлову, он все же не чувствовал себя удовлетворенным. Когда этой любовной связи было уже 3 года, их отношения начали охлаждаться. Григорий просил ее стать его женой, и хотя Екатерина была влюблена, она избегала прямого ответа, понимая, что знать никогда не примет этого брака, а народ не одобрит союз своей императрицы с мужчиной, на которого падала тень подозрения в причастности к смерти Петра III. Давление Орлова было столь велико, что в какой-то момент Екатерина даже чуть было не согласилась на его предложение руки и сердца. Никита Панин, ее самый доверенный человек, открыл ей глаза словами: «Госпожа Орлова никогда не сможет стать императрицей России». Екатерина не хотела ранить своего любовника и решила отложить принятие окончательного решения. В качестве компенсации она пожаловала ему титул князя и подарила 2 дворца и огромное земельное владение. Кроме того, он был единственным, кто имел честь носить на мундире медальон с портретом Екатерины, осыпанный бриллиантами, которые она вручила ему в начале их романа. Был и другой человек, который не забывал Екатерину, дворянин Станислав Понятовский, живший в изгнании в своей родной Польше с тех пор, как императрица Елизавета Петровна приказала ему вернуться на родину. Он оставался холостяком и продолжал любить Екатерину, не переставая слать ей страстные письма и не ведая, что сердце государыни уже принадлежало Григорию Орлову. После переворота он надеялся вернуться к ней и возобновить романтические отношения. Императрице пришлось написать ему, чтобы он был в курсе происходящего: «Умоляю вас, ради всего святого, не приезжайте. ибо в нынешних обстоятельствах ваш приезд был бы опасен для вас и мог бы навредить и мне. Я всецело поглощена своими обязанностями и сомневаюсь, что смогла бы посвятить себя вам. Я не спала уже 3 ночи и поела всего 2 раза за 4 дня. Императрица по-прежнему испытывала искреннюю привязанность к Понятовскому, отцу ее дочери, младенца Анны, умершей в раннем возрасте. Чтобы утешить его, она задумала план возведения его на польский трон после смерти тяжело больного короля Августа III. Однако эта новость вместо радости повергла Понятовского в глубокую печаль. Он не хотел короны Польши, он хотел быть рядом с женщиной, которая значила для него все и которую он все еще звал ее настоящим именем – София. В последнем письме он умолял: «Умоляю, услышь меня! София, София, как же ты заставляешь меня страдать! Я предпочел бы быть 1000 раз вашим послом, чем королем на этой земле». Но Екатерина уже приняла решение, и пути назад не было. Было крайне полезно иметь в Польше влюбленного в нее и верного Понятовского на троне. Когда месяц спустя императрица получила известие о смерти Августа III, она собрала 30 тысяч солдат на польской границе, предвидя возможную реакцию со стороны своих могущественных соседей. Франция и Австрия немедленно выразили протест против такого вмешательства в польский порядок династической преемственности. Польша была католическим монархическим государством, в котором преемник трона избирался сеймом. Фридрих II Прусский согласился с кандидатом, предложенным императрицей, после того, как та уверила его, что это будет покорный монарх. Екатерина лично приложила все усилия в Варшаве, чтобы оказать давление на выборы нового правителя. 26 августа 1764 года Станислав Понятовский был избран королем этого обширного и хаотичного королевства, которое некогда отняло у России и Украины большие территории. Это была первая международная победа императрицы, и этим ловким политическим ходом она одновременно решила 2 задачи. Польша оказалась ближе к сфере влияния России, а ее бывший возлюбленный оказался подальше от двора. За месяц до этой польской победы Екатерина получила новость столь ужасную, что не могла сомкнуть глаз. Иван VI был убит в своей камере. Тем летом в крепость Шлиссельбург был направлен 24-летний поручик Василий Мирович, недовольный судьбой молодой человек, которому не везло в жизни. Там он от своих подчиненных узнал, что узник №1 на самом деле и есть император Иван VI. Узнав истинную личность заключенного и движимый состраданием, он решил освободить его. Ранним утром он обратился к своим товарищам, вооружил их и приказал положить конец страданиям будущего царя России. После короткой перестрелки нападавшие ворвались в камеру и обнаружили Ивана истекающим кровью. Он был смертельно ранен множеством ножевых ударов. Стражники, верные Екатерине, исполнили ее приказ. Иван не должен был выйти живым из своей темницы. Когда Никита Панин поведал императрице подробности казни, она сказала: «Пути Господни дивны и непредсказуемы. Провидение явно засвидетельствовало мне свою милость, доведя это дело до конца».